В воздухе витало ощущение неловкости и безучастности. Никому не хотелось обсуждать неприглядные подробности жизни покойной. Ни один из пришедших не осмелился сесть в первом ряду. Даже темнокожая толстуха в вязаной шапочке и очках с толстыми линзами, Страйк решил, что это и есть тетка Рошли, выбрала третий ряд, подальше от дешевого гроба. Пришел знакомый Страйку лысоватый вахтер из приюта, в рубашке с расстегнутым воротом и кожаной куртке. За ним сидел свежий, моложавый, тщательно одетый азиат, как предположил Страйк, специалист по групповой терапии, любимец Рошели. Страйк в старом темно-синем костюме и Робин в деловой двойке, предназначенной для собеседований, устроились в последнем ряду. Через проход от них сидели бледные, жалкий Бристоу и Эллисон, чей мокрый двубортный плащ поблескивал в холодном свете. Раскрылись дешевые шторки, за которые уехал гроб, и тело утопленницы было предано огню. Провожающие молча собрались у выхода из крематория и обменялись натянутыми улыбками. Из опасения усугубить и без того вопиющую нелепость этой церемонии поспешным уходом, ни один из них не решался сдвинуться с места. Тетка Рошли, чья эксцентричность явно граничила с психической неуравновешенностью, представилась как Уинифред и громогласно, с укоризненными нотками объявила.
«Там это, сэндвичи в пабе. Я-то думала, народ больше придет».
С властным видом она повела шестерых поминальщиков, склонивших головы под дождем, к заведению «Красный лев», расположенному на той же улице. Обещанные сэндвичи, сухие и неаппетитные, лежали в затянутом пищевой пленкой поддоне из фольги на угловом столике грязноватого паба. По дороге к «Красному льву» тетушка Уинифред поняла, кто такой Джон Бристоу, и теперь распоряжалась им как своей собственностью. Она приперла его к барной стойке и затарахтела. Бристоу по мере возможности вставлял отдельные слова, но при этом ежеминутно бросал все более отчаянные взгляды на Страйка, который беседовал с психиатром Рошели. Психиатр отражал все попытки завести разговор об участниках его группы и в конце концов пресек любые вопросы о возможных откровениях Рошели, вежливо напомнив о соблюдении врачебной тайны.
«Вы удивились, что она покончила с собой?»
«Не слишком. У девушки были серьезные проблемы, а гибель Лулы Лэндри стала для нее большим потрясением».
Вскоре он распрощался со всеми сразу и ушел. За столиком у окна Робин пыталась разговорить немногословную Эллисон, но вскоре сдалась и направилась в дамскую комнату. Тогда Страйк подсел к Эллисон. Та бросила на него неприветливый взгляд и опять погрузилась в созерцание окончательно замордованного Бристоу. Она даже не расстегнула забрызганный дождем плащ. Перед ней стоял стаканчик с напитком, похожим на портвейн, а на губах играла легкая презрительная улыбка, как будто все, что ее окружало, она считала убогим и нелепым. Пока Страйк раздумывал, как бы завязать разговор, она неожиданно изрекла. «Сегодня утром Джон должен был присутствовать на встрече с душеприказчиками Конвея Оутса. Но теперь Тони вынужден разбираться с ними в одиночку. Тони рвет и мечет». Ее тон говорил: «В этом виноват Страйк. Так пусть же он знает, какие от него неприятности». Эллисон пригубила портвейн. Ее жидкие волосы свисали на плечи, а стаканчик казался игрушечным в крупных мужских руках. При такой внешности любая другая женщина оставалась бы скромной дурнушкой, но это излучало безграничную самоуверенность.
«Разве Джону, хотя бы для приличия, не следовало сюда прийти?» — спросил Страйк.
Эллисон издала уничижительный смешок.
«Ха, он ведь ее совсем не знал».
«А вас в таком случае что сюда привело?»
«Тони попросил».
Страйк заметил, что имя своего босса она произнесла с застенчивым самодовольством.
«Для чего?»
«Чтобы присмотреть за Джоном».
«По мнению Тони, Джон нуждается в присмотре?»
Эллисон не ответила.
«Они ведь оба вами пользуются. Джон и Тони, правда?»
«Что?» — взвилась она.
Страйк был доволен, что сумел вывести ее из равновесия.
Они оба пользуются вашими услугами, как секретаря.
Нет, мои начальники Тони и Киприан. Я секретарь-референт старших партнеров.
Вот оно что. Почему же я решил, что вы работаете на Джона тоже?
Я работаю на совершенно другом уровне, заявила Эллисон. Джону положены только услуги машинописного бюро. На работе нас с ним ничто не связывает.
Симпатия расцвела вопреки всем препонам из должностей и этажей.
Ответом на его шутку было презрительное молчание. Как видно, Страйк был ей отвратителен и не заслуживал вежливого обхождения. Человек не ее круга. Вахтер из приюта одиноко стоял в углу, жевал сэндвичи и явно выжидал момента, чтобы уйти. Когда в зале появилась Робин, Бристоу поманил ее к себе, ища хоть какой-то защиты от тетушки Уинифред.